Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая, і гэта праграма «Еўразум». Сёння мы абмяркуем асноўныя тэмы чацвярга 12 студзеня. Вывелі індэкс карупцыі ў Беларусі. Расіяне дазволілі супругам біць адзін аднаго за невялічкі штраф. А як сітуацыя выглядае ў Беларусі? Новы закон аб рэкламе можа выкрасліць беларускую мову з нашых тавараў. Гэта не толькі абмяркуем цягам бліжэйшай гадзіны на хвалях «Еўрарадыё».
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Беларусі вывелі індэкс карупцыі пра запытанне прадпрымальнікаў. Да прыкладу, найбольш карумпаванай атрымалася Гродзенская вобласць, а найменшы ўзровень карупцыі ў Брэсцкай. Вызначыць тэрытарыяльна, дзе больш карупцыі на захадзе ці ўсходзе, немагчыма. Самыя карумпаваныя дзяржустановы – гэта пажарныя і санстанцыі. Ці можна давяраць такому індэксу, наколькі ён адлюстроўвае рэчаіснасць, ці можа паўплываць на наш імідж на сусветным узроўні? Зруні распавядзе старшыня назіральнай рады даследчага цэнтра ІПМ Ігар Піліпась. Перадаю слова Паўлу Свярдлову.
Прывітанне, Ігар.
Добры дзень.
Я так разумею, мае месца не адзін, а нават два маніторынгі, якія праводзіліся з розніцай у 2 гады. Распавядзіце, калі ласка, крыху пра тое, як праводзілася гэтая праца.
Ну, в принципе, вы правильно говорите, но мы проводим более частые исследования малого и среднего бизнеса. Обычно мы проводим их ежегодно по разным проблемам. Здесь же был выбран такой 2-летний период, учитывая, что такие процессы, как вот оценка коррупции, они достаточно инерционные, поэтому был взят период в 2 года, чтобы посмотреть какую-то разницу. А так, в целом, мы проводим опросы по проблеме коррупции ежегодно. 400 малых и средних предприятий по репрезентативной выборке. Вот, они отражают структуру производства малых и средних предприятий там, по численности, по региону. Вот, ну, скажем так, более или менее репрезентативно отражают вот этот срез малого и среднего бизнеса. И, соответственно, мы пытаемся выявить разные проблемы, разные вопросы, в том числе и отношение малого и среднего бизнеса к коррупции.
То бок гэта бізнэсоўцы з усёй Беларусі, якім задаюцца аднолькавыя пытанні.
Да.
И отрымливаются разные отказы.
У принятой нами методологии, где мы пытаемся классифицировать коррупцию в виде такой вот градации, допустим, низкая коррупция, средняя, высокая или более подробная градация отсутствует полностью на одном полюсе, на втором присутствует повсеместно. Так вот, по такой шкале оценок малый и средний бизнес оценивает коррупцию как среднюю или умеренную.
А ці ёсць розница в залежности от того, якой дзейнасцю займается предприемство?
Вы знаете, здесь мы пытались разные бизнесы посмотреть, есть ли различия. Вот такие различия более или менее обнаружены по численности работников. Ну, скажем так, предприятия, где работников больше, оценивают коррупцию ниже, чем предприятия, где работников меньше. Есть определенные региональные различия. Они есть каждый год. Там, скажем, какие-то области выходят в лидеры, какие-то отстают. Но есть региональные различия. А также вот есть различия по такому как бы блоку вопросов. Это выбранная стратегия, оценка респондентами экономической среды или условий ведения бизнеса и отношение к барьерам внешним. Можно их преодолеть или нет? Так вот, получается так, что те, кто из наших бизнесменов настроены более оптимистично, кто оценивает ситуацию лучше, кто нацелен на преодоление барьеров, они оценивают коррупцию, как правило, ниже, чем те, кто говорит о том, что все плохо, мы бизнес сокращаем, барьеры непреодолимы и так далее. Вот такие различия по различным типам предприятий и их стратегиям.
Чым можна патлумачыць тое, што чым больш супрацоўнікаў на прадпрыемстве, тым ніжэй яны ацэньваюць узровень карупцыі?
Вы знаете, я не могу вам со 100% уверенностью сказать, сказать, почему это так. Это, скорее всего, констатация факта. Ну, скорее всего, более крупные предприятия, это такие более устойчивые бизнесы с какими-то более налаженными как бы контактами, свое место, как говорится, в жизни нашли. Наверное, им проще решать многие проблемы, чем более мелким предприятиям. Это мое такое субъективное мнение. Что там на самом деле происходит, это надо как бы лезть вглубь.
У глыбиню головаў гэтых самых бізнэсоўцаў, так? А гэта, ну, немагчыма. Ну, крануліся вы ўжо таго, што ў розных рэгіёнах Беларусі па-рознаму ацэньваюць карупцыю. А так у якім жа ўсё, на думку прадпрымальнікаў, горш за ўсё, а ў якім лепш за ўсё?
Па последняму году, потому что в другие годы результаты различались. Можно выделить как бы три группы. Самая низкая оценка коррупции по опросу 2016 года – это в Брестской области. Самая высокая в Гродненской.
Обедве в области находятся на заходе Беларуси.
Да,
Тобок
да.
Так не скажешь, что есть, например, коррумпованный заход и там чистый усход.
А все остальные примерно одинаково. Но здесь я хочу сделать одну важную оговорку. Эти как бы оценки, они тут достаточно условны в том смысле, что мы фиксируем больше-меньше. Но и в самом первом случае, и те, кто посередине находится, и, допустим, Гродненская область, все они практически находятся в зоне среднего умеренного уровня коррупции. То есть мы эти различия фиксируем на уровне среднего. Ну, условно говоря, это, скажем так, разные оттенки среднего.
А какие державные сферы, взглядящие бизнеса, выглядят наиболее коррумпованными?
Все традиционно и практически не меняется от года к году. Санитарный надзор, пожарный надзор, получение госзаказов, участие в тендерах, получение разрешения в местных органах власти. Вот это как бы там тройка-пятерка лидеров.
То бок на первых местах те, кто приходит до предпринимальников с проверками, я так разумею, а далее, в принципе, те сферы, у яких есть некая простора, да, для принятия решения, так, тени у кого набыть. Вот эти сферы и являются коррумпированными.
Правильно.
А те бачить бизнес некие выйсці з тых сітуацый корупційних, у яких ён опинається, як наші білоруські бізнесовці пропонують змагатися з корупцією, які сродки лічать ефективними.
Если так вот укрупнено, то в общем-то таких два блока. Один блок — это преимущественно такие экономические методы борьбы. Это вот, допустим, сокращение государственного регулирования экономики, там усовершенствование законодательства. Ну, то есть вот все то, что освобождает, ну, не то, что полностью освобождает, но сокращает возможности для проявления коррупции. И второй блок — это такие достаточно репрессивные, административные, прямые методы. Если отбросить, допустим, такую общую меру, как формирование негативного отношения к коррупции в обществе, то там дальше ужесточение уголовного наказательства, вот, повышение органов, эффективности работы органов по борьбе с коррупцией и так далее. Да? То что интересное получается, что тоже это, кстати, не первый раз мы получаем такой результат. Представители малого и среднего бизнеса отдают предпочтение прямым административным жестким методам борьбы с коррупцией. Это как бы посадить, наказать.
То бок, каб держава регулявала жорстко на гэтым полі адказнасць і стварала умовы, у якіх бы корупцыі было як мага меней. Ігар, дзякую вам за гэтую размову. Да пабачэння.
Спасибо вам, до свидания.
Гостем Еўрарадыё быў старшыня назіральнай рады даследчага цэнтра ІПМ Ігар Пілипась. Таксама з вами быў журналіст Павел Свердлоў. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У России введены измены у административный кодекс. Ранее за нанесение телесных пошкоджений был штраф, а за нанесение пошкоджений у чальцам семьи уже криминальная отказность. Теперь же у семьи могут биться без боязи сесть на несколько годов. Порушальникам погрожает штраф не больше за $500. Ти не чакать подобных изменов и у белорусским законодавстве. А так само, накольки это нормально брать гроши семейного бюджета у казну, коли виноваты один з чальцоў той самай сям'і. Даведаемся ад старшыні праўлення міжнароднай грамадскай арганізацыі «Гендерная перспектыва» Ірыны Альхоўкі. Зноў жа перадаю слова Паўлу Свярдлову.
Привітанне, Ірына.
Добрый день, Павел.
Тое, што адбылося ў Расіі, абаронцы правоў чалавека называюць ледзь не катастрофай, ну, прынамсі, такія ацэнкі сустракаюцца ў інтэрнэце. Як на вашую думку, ці адбылося там нешта страшнае?
Ну, вы знаете, конечно, когда была норма, которая считалась более прогрессивной, она была переведена в норму, которая считается менее прогрессивной, для этой части общества это катастрофа, особенно для людей, кто профессионально занимается оказанием помощи жертвам домашнего насилия, потому что в чем заключается суть поправок, которые были приняты в первом чтении, в том, что побои, которые ранее расценивались как уголовное преступление, сегодня будут расцениваться, ну, если будет законопроект все-таки принят, нет, будут расцениться как административного. И если, например, сравнивать с нашей ситуацией, то у нас побои никогда не были частью уголовного законодательства, надо сказать. И вообще, как бы побои как таковые у нас не фигурировали. Впервые вот побои были внесены, поправки у нас в административный кодекс в 2014 году, в апреле или в январе, по-моему, да, в январе. И вот так, тогда у нас появились побои как часть административного кодекса.
А все ж таки криминальная отказность является тут больше перспективной, чем административная. А чему?
Ну, во-первых, часто, если мы говорим об уголовном преступлении, то мы говорим о публичной процедуре расследования. Это значит, что независимо от того, заявляет ли потерпевший о том, что было совершено в отношении него какое-то преступление, это преступление будет расследовано. Uh-huh. Чаще всего это происходит, если мы говорим о каких-то тяжких телесных повреждениях. Но у нас даже в нашем уголовном кодексе есть ряд статей, которые напрямую касаются домашнего насилия и которые являются частью процедуры частного обвинения. Да? То есть если не будет заявления пострадавшей, не будет никакого расследования. И вот в этом смысле, то есть, ну, когда такое преступление расследуется, там, прокурором возбуждается, то все-таки, ну, как бы женщина под большей защитой, что ли, находится. А когда она сама вынуждена собирать доказательства, знаете, у нас и в России, в принципе, тоже очень низкая правовая грамотность населения. И законы меняются так часто, и, к сожалению, процедуры правовые не всегда дружелюбны к гражданам, что уследить за всем невозможно. И как вот женщина, мы знаем это по собственному опыту, поскольку мы работаем с пострадавшими от домашнего насилия, собрать все доказательства, оформить их, знать, что такое процессуальные сроки, не пропустить эти сроки, как бы следить за своим процессом, это очень-очень сложно. Это по силу только адвокату, который за это получает неплохие деньги. В итоге получается, что если это дело частного обвинения, то есть ты должна написать как пострадавшее заявление, а ты этого сделать по каким-то причинам не можешь, все, расследования никакого нет. Это вот как в России тоже недавно был случай, когда уволили, по-моему, сотрудницу полиции, которая ответила на телефонный звонок жертвы, и женщина жаловалась, что ее избивает муж. Вот. И она сказала, что когда убьют вас, мы приедем в тело, опишем, все сделаем. В итоге женщина умерла от побоев в больнице. И вот тогда полицейскую уволили. Так вот у нас тоже часто, к сожалению, получается такая ситуация, что пока не нанесены тяжкие телесные повреждения, когда вступает в силу вот эта вот процедура публичного обвинения, то есть когда дело возбуждает прокурор, только тогда, то есть нужно, чтобы была тяжесть совершенного деяния. Только тогда это начинается такая объективная процедура, независимо от желания жертвы. И в этом вот вся проблема.
Я якраз хотел запытаться про эту абсурдную и бесчеловечную формулёвку, якая у самых тяжких выпадках присутничает. Приходите тады, коли вас забьют, да, и присутность у законодавстве криминальной отказности за гвалт, я наробить такую формулёвку немагчимой. То бок приходить по протягнению до отказности того, кто вас гвалтует, можно в любой момент, так?
Ну, если опять-таки, если вы напишете заявление по ряду статей, даже по уголовным делам, жертва должна написать заявление. То есть она должна возбудить дело. Она, вернее, должна дать повод для возбуждения дела только по заявлению именно пострадавшей. Это, например, касается такой статьи, как истязание, часть первая, где речь идет о причинении продолжительной боли, мучений или систематическое нанесение побоев, которые не повлекли последствия там, расстройство здоровья. То есть получается, что с одной стороны вам причинен ущерб, да, вы пострадали как жертва, но не будет никакого дела, пока вы не напишете заявление. То есть, понимаете, нужно быть очень хорошим юристом, чтобы разбираться во всех этих тонкостях.
Натуральная
наши
большинство.
Пострадавшие, да. это невозможно сделать без сторонней помощи.
Ирина, як на вашу думку, ці спыняюць гвалтаўнікоў некія законодавчыя нормы, бо ёсць меркаванне, што іх рукі развязаныя заўжды, ну ці развязваюцца самі сабой, калі, напрыклад, чалавек ужывае алкаголь. Вось наколькі сама прысутнасць крымінальнай адказнасці стрымлівае ну, тых, хто практыкуе гвалт у сям'і?
Ну, знаете, у нас даже тут смертная казнь не останавливает людей от убийства. Поэтому, конечно, наличие таких статей как в административном, так и уголовном кодексе, по сути, ну имеет какой-то сдерживающий, оказывает какой-то сдерживающий эффект. Но на самом деле самый сдерживающий эффект оказывает именно правоприменительная практика этих статей. Потому что сам закон, если он не исполняется или исполняется плохо, он никогда не остановит человека. Потому что даже закон исполняют люди. Ну, как бы справедливости ради я хочу сказать, что у нас постепенно улучшается ситуация. Даже из регионов мы слышим, что есть намного больше понимания у сотрудников органов внутренних дел, понимание проблем. Проблемы насилия, да, то есть они уже меньше отмахиваются на какие-то заявления жертв о том, что вот он угрожает убийством. Хотя до сих пор есть, знаете, ну понятно, что есть разные случаи, да, так. Есть когда мирят, есть когда говорят, вот когда вас, значит, убьет сильно или сломает руку, тогда приходите, все это тоже есть. Но сравнивая ситуацию 5 лет назад и сейчас, я вижу улучшение. И, конечно же, ну, домашнее насилие существует благодаря тому, что есть безнаказанность, это однозначно. То есть пока люди, которые избивают своих членов семьи, не будут получать реальные сроки, а не штрафы, эта проблема будет существовать. Потому что по административному кодексу и ряду статей уголовного какое главное наказание? Это штраф или административный арест, за который все равно придет, ну, как бы...
Короче, человек или... вернется и вельми хутка, и доведется еще и оплатить час его пребывания там у изолятора, так?
Да, то есть mm-hmm. получается, что вся вот эта финансовая ответственность ложится на семью, на ту же жертву, которая пытается найти защиту у государства. А получается, что она кроме, помимо защиты, вернее, ну, ни защиту не находит, и она еще как бы получает финансовые какие-то санкции. И в этом смысле это абсолютно бесперспективно. Это такой замкнутый порочный круг.
То бок жах становишся у тим, що шукати оборону у держави економічно невигідно, бо є сімейний бюджет, з якого вириваються, ну, коли говорка йде про сімейний гвалт, часто і опошні гроші на гэты штрафы ці на оплату ізолятора, так?
Да, совершенно верно. Тогда женщины это останавливают, потому что у них и так, ну, бюджет как бы не самый богатый, скажем так, большинство у нас семей живет небогато. И заплатить еще за содержание мужа в изоляторе, там, за этот административный арест или штраф за насилие, то, конечно, кто это будет платить? Опять будет женщина, вот, особенно если тот же агрессор, он страдает алкогольной зависимостью.
Я зараз зауважу, что, ну, мы сказали за утримание мужа у изоляторы. Это, ну, такая довольно однозначная значная формулёвка, якая робіць гвалтаўнікамі мужчын. А ці ёсць ну, некая сустрэчная, ледзь не сказаў, сустрэчная прапанова? Ці ёсць іншыя сітуацыі? Наколькі ў нас распаўсюджаны вось, гвалт з боку мужчын і гвалт з боку жанчын? Ці вывучаецца гэта?
Ну, знаете, даже по статистике МВД, по статистике нашей национальной горячей линии, у нас однозначно среди пострадавших больше 80% это женщины.
А,
поэтому, но это не только потому, что они чаще звонят, хотя, конечно, женщины более, скажем так, склонны просить помощи, чем мужчины, потому что мужчина, который подвергается насилию, он редко позвонит кому-то, потому что в основном и женские организации все занимаются темой насилия. Но у нас, например, есть, правда, звонки от мужчин, около 20%, но там есть очень четкая зависимость от возраста. То есть нам звонят пожилые люди, пенсионеры, которые страдают не от своих жен, а от своих детей от домашнего насилия. Это дети, которые забирают у них пенсию, грозятся отдать в дом престарелых, забрать квартиру, переписать, это объявить недееспособным, то есть лишить как бы возможности управлять имуществом, какой-то собственностью. И здесь вот, ну, у нас практически нету звонков от тех мужчин, которые подвергаются насилию со стороны жен. Хотя в такие случаи я верю, то есть я не исключаю такие случаи. Но мне кажется, что будет эффективно, если таким мужчинам будут помогать мужчины, другие. А у нас, знаете, социальная работа — это женская работа, а не мужская. Мужчины идут в IT, а женщины идут психологами и социальными работниками получать образование. Вот и получается, что как бы для мужчин это, ну, так, как бы сложно найти сервис, который будет для него такой инклюзивный, что ли.
Так, из іншого боку, жанчыны разумеют жанчын. Ірына, як вы думаете, ці варта Беларусі зараз, ну, вось у такі момант пайсці адваротным шляхам і крыміналізаваць адказнасць за сімейны гвалт, дадаць вось гэтыя два радкі ў адміністрацыйным кодэксе, дадаць да іх яшчэ і які-небудзь артыкул у кодэксе крымінальным?
Ну, я думаю, что... Мне кажется, что не стоит этого делать. Нужно заставить работать те статьи, которые уже имеются. Потому что, знаете, даже то, что у нас есть, оно работает, ну, как бы, не всегда хорошо, через раз, скажем так. Есть, конечно, какие-то улучшения, но у нас достаточно много возможностей именно в Уголовном кодексе есть для того, чтобы привлечь к ответственности. Другое дело, опять-таки, я вот хочу другой немножко акцент поставить. Давайте сделаем эти дела, преступления против насилия, преступления по насилию в семье, не делами частного обвинения, а публичного, чтобы у женщины не получала эту ответную агрессию за то, что она написала заявление. Потому что, когда жертва заявляет о насилии, происходит эскалация насилия. Мужчины мстят, да, то есть насильники начинают мстить. А раз ты заявил, я тебя еще раз побью там или вообще убью совсем. А вот если бы не было этой зависимости, да, тогда бы он понимал, что независимо от того, напишет она заявление или нет, он все равно будет там под стражей или под следствием. Я бы говорила, что сегодня как бы в нашей и экономической, и социальной, и ментальной ситуации лучше бы сделать именно вот такое, перевести дела по домашнему насилию все или в частно-публичное обвинение, или в публичное обвинение.
У гостем Еврорадио была старшиня правления Международной громадской организации «Гендерные перспективы» Ирина Ольховка. Ирина, дякую вам за эту размову. До побачення.
Спасибо вам, до свидания.
Так само у студии Еврорадио працавал журналист Павел Свердлов. Заставайтесь с нами.
На Еврорадио новини спорту. Беларускія біятланісткі занялі 8 месца ў эстафеце на чарговым этапе Кубка свету, які стартаваў нямецкім Рупольдынгу. За нашу каманду выступалі Надзея Скардзіна, Надзея Пісарова, Дар'я Домрачова і Ірына Крыўко. Беларускі набралі 10 дадатковых патронаў і адсталі ад лідара больш чым на 2,5 хвіліны. Перамогу святкавалі немкі, срэбра ў зборнай Францыі, бронза ў нарвежак. З поражения распачалі чарговую выязную серыю хакеісты Мінскага «Дынама», саступіўшы аўтсайдэру кантынентальнай хакейнай лігі. У Хабаровску «Зубры» з мінімальным лікам прайгралі мясцоваму «Амуру» 0-1. Для мінскай каманды гэта трэцяе паражэнне запар. Пасля 46 матчаў «Дынама» мае 77 ачкоў і займае 6 месца ў заходняй канферэнцыі. Наступныя два матчы «Зубры» таксама правядуць у гасцях. 14 студзеня яны сустракаюцца з кітайскім «Кунлунем». Самы вядомы беларускі гандбаліст, 35-гадовы Сергей Рутэнка, завяршыў кар'еру. Паводле слоў спартсмена, у яго было каля дзясятка варыянтаў працягу кар'еры, але ў выніку ён вырашыў развітацца з вялікім спортам. Сергей Рутэнка пачаў гуляць у мінскім «Аркатроне», пасля пераехаў у Славенію. Пазней беларус перабраўся ў Барселону, стаўшы самым дарагім гандбалістам планеты. У 2008 годзе Рутэнка прыняў іспанскае грамадзянства. Неўзабаве пасля гэтага ён захацеў выступаць за беларускую зборную і атрымаў такое права восенню 2010. Стаў яе капітанам. Чакаецца, што летам у Мінску адбудзецца развітальны матч паміж зборнай Беларусію і зборнай свету. Паўабаронца Ілля Алексіевіч падпісаў кантракт з салігорскім «Шахтёрам». Футбаліст вядомы па выступленнях за «Тарпеда Белаз», «Гомель», «Батэ», маладзёжную і нацыянальную зборную Беларусі. Апошнім клубам Алексіевіча быў грэчаскі «Панаіталікас». З вамі быў Віталь Зыблюк. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Еўразум». Спрэчкі на тэму, ці павінна беларуская мова абавязкова прысутнічаць у інфармацыі аб таварах і паслугах, працягваюцца. Цяпер яны перайшлі на новы ўзровень. Пачаўся збор подпісаў пад петыцыямі ў палату прадстаўнікоў і прэзідэнцкую адміністрацыю. Іх сэнс у тым, каб вытворцаў абавязалі выкарыстоўваць на этыкетках абедзве дзяржаўныя мовы. З падрабязнасцямі Зміцер Лукашук.
Дзеючы закон аб абароне правоў спажыўцоў дазваляе вытворцам выбіраць, якой мовай карыстацца – рускай альбо беларускай на упакоўцы. Актывісты прапануюць змяніць тэкст закона такім чынам, каб інфармацыя спажыўцам падавалася на рускай і беларускай мовах. Як стала вядома Еўрарадыё, у Міністэрстве антыманапольнага рэгулявання і гандлю нічога змяняць у законапраекце не будуць.
Все эти вопросы поднимались на заседании рабочей группы при Национальном центре правовых исследований. Не была поддержана инициатива. Затем этот вопрос поднимался на заседаниях рабочей группы при нашем министерстве. Это предложение тоже не было поддержано. Ну, следовательно, вот в таком виде этот проект пошел далее.
Это означает, что из министерства законопроект передали в Саумин, а оттуль он прийде у парламент на разгляд депутатов. На думку депутата Алены Анисим, коли русская и беларускія мовы у нас роўныя, то гэта павінна быць законадаўча замацавана. Адпаведна, калі распрацаваны Мінгандлю законапраект будзе разглядацца ў парламенце, то яна ўнясе прапанову пра размяшчэнне інфармацыі на упакоўцы на беларускай і рускай мове. Але дэпутат прапануе глядзець шырэй.
Для таго, каб ўсё ж такі гэта стала рэальнасцю і каб кожны разумеў, што гэта не проста там маральны абавязак, але яшчэ і надзённая патрэба, то ва ўсіх законах, якія датычаць інфармацыі, то павінна ісці такім радком. Інфармацыя змяшчаецца на дзяржаўнай беларускай і рускай мовах. Вось гэтая роўнасць абвешчаная, яна павінна быць законадаўча замацаваная і праведзеная скрупулёзна праз усе законадаўчыя акты.
Добра, але як змагацца з аргументам вытворцаў, што дадатак на упакоўку беларускай мовы вядзе да павелічэння выдаткаў і падаражэння прадукцыі? Анісім рыхтуе свае аргументы. Да прыкладу, лічбы ад замежных вытворцаў, якія сцвярджаюць, што выкарыстанне імі беларускай мовы павялічыла продажы ў краіне. Ну і яшчэ адзін аргумент.
Недаацэнка беларускай мовы прыводзіць да таго, што з'яўляюцца падробкі беларускіх тавараў у Расіі. Прычым яны выкарыстоўваюць якраз такі беларускую мову. І такім чынам нашы, пад выглядам нашых брэндаў з'яўляецца іншая прадукцыя, іншых вытворцаў. Дык вось, калі б нашы вытворцы зразумелі, што беларускай мовай аўтэнтычнай, правільнай, пісьменнай, да, яны абараняюць сваю прадукцыю, то, я думаю, іхняе стаўленне змянілася бы да гэтага.
Насамрэч, ужо дастаткова шмат вытворцаў выкарыстоўваюць беларускую мову. Да прыкладу, піўная кампанія «Алеварія». Прадстаўнік кампаніі Алла Ляцяга гаворыць, што выкарыстанне беларускай мовы было для іх натуральным. Тым не менш, на «Алевары» з разуменнем ставяцца да перасцярог іншых з нагоды абавязковага выкарыстання двух моў на упакоўцы.
Мы з асцярожнасцю ставімся да ініцыятыў, якія накладваюць нейкія прымусовыя абавязкі на вытворцаў. Справа ў тым, што памеры этыкетак на прадуктах абмежаваныя, а патрабаванняў да зместу этыкеткі вельмі шмат, таму не бачу нічога благога ў тым, каб сапраўды пакінуць гэта на выбар вытворцы.
У сваю чаргу Алена Анісім упэўненая, што вытворцы павінны ўмець працаваць на рынку у тым ліку і як грамадзяне Беларусі, а не толькі як людзі, якія імкнуцца атрымаць звыш прыбытак. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Незразумела, чаму калі мы прадаём нешта за мяжу, то без пытанняў перакладаем на тую мову, на якой будзе зручней мясцоваму пакупніку. А сітуацыя з адмовай пісаць на беларускіх этыкетках у Беларусі на беларускай мове выглядае, мягка кажучы, абсурдна. Але, магчыма, дзякуючы петыцыям, гэтае пытанне будзе вырашанае.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Абвешчаны спіс прэтэндэнтаў на прэмію «Грэмі». Пра гэтае ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі. Навіны сусветнага шоу-бізу.
Беларускі музыка напісаў скрыпт, які сам піша п'есы для піяніна. Ідэя ў Артёма Арташэўскага нарадзілася з-за адчаю, бо ўсе спробы супрацоўніцтва з піяністамі сутыкаліся з складанасцямі творчага паразумення, лагістыкі, свабоднага часу і гэтак далей. Электронны піяніст, які атрымаў імя Багумил Мазурэк, пакуль выканаў толькі імправізацыю на тэму «Літіум» гурта «Нірвана». Распавядае пра тое, як працуе скрыпт і што ў ім варта змяніць Артём.
Допустим, в песне 12 аккордов. И мы просто идем по сценарию. Мы находимся внутри первого аккорда. И идет просто серия рандомных нот. Самое главное, чтобы они так или иначе все попадали в это самое трезвучие того самого первого аккорда. Потом аккорд меняется. Хочется не только трезвучную привязку добавлять, а и просто, например, там диатоническую привязку делать нормальную. Или там вообще даже хроматическую добавлять. Поэкспериментировать с микротональностью и со всякими четвертотоновыми пьесами.
Записывать дуэт с Багумилом Мазурэком Артём пакуль не збирается, мол, уляў яшчэ не дарос, а вось калі ён пачне граць п'есы, падобныя да Людовіка Эйнаудзі, Фабрыцыя Патэрліні ці Яна Цырсена, можна будзе казаць і пра акампанаванне тэрмінбоксу. Нацыянальная музычная прэмія ў галіне папулярнай музыкі «Ліра» абвясціла пачатак народнага галасавання. За перамогу змагаюцца трэкі, якія сталі лідарамі ратацыі папулярных беларускіх радыёстанцый у 2016 годзе. Вынікі галасавання будуць улічвацца сябрамі прафесійнага журы ўзнагароды падчас вызначэння пераможцаў у 6 намінацыях. Лепшая выканаўца, лепшы выканаўца, лепшы калектыў выканаўцаў, лепшая песня на беларускай мове, лепшая песня года, лепшы кліп года. Разам з песнямі доктара Сайкова, Ольгі Плотніковай, Алёны Ланской, Тэя ды іншых эстрадных выканаўцаў у спіс намінантаў трапілі альтэрнатыўныя прадстаўнікі беларускай сцэны: Шума, Акута, Джэй Морс, Наві, Дыну, Тэкі. Прагаласаваць можна на сайце тэлеканала АНТ. Дмитрий Войтюшкевич збирается у тур по Паўночной Америцы. За 2 тыдні музыка адыграе 10 концертов в Злучаных Штатах и Канаде. Программа «Новая и лепшая», якую Дмитрий покажет тамтейшим белорусам, складается из основных хитов за 16 годов існавання гурта «Вузет Окестра», а так само премьер песень на верши Владимира Некляева и інших поэтов. Апроч власна выступов и новых цікавых знайомств, Дмитрий мае довольно смелые творчие планы.
Будет презентован диск за апошнія 10 годов «Лепшие» и там несколько новых утворов с оркестром. И программа это будет поэтично музычный вечер. То есть, как бы, Некляева последние там 7 годов в якости поэта практически не выступая. И он будет читать свои верши, а я буду певать песни на его верши.
Выступы Войтюшкевича отбудутся 28 и 30 студеня у Нью-Йорку, 29 студеня у Нью-Джерси, в Вашингтоне 1-2 лютого, Торонто 3-4 лютого, Аттаве 5 лютого и Сан-Франциско 10-11 лютого. Это было то, чем живе сусветный шоу-биз. Оставайтесь з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.